Шноби Шнобс устроил себе временное убежище у подветренной стены псевдополис-ярда. Разведя небольшой костер, он мрачно грел руки, когда над ним нависла чья-то тень. — Что ты здесь делаешь, Шнобби? — спросил Муркоу.
— Капитан?
— На воротах никого, на улице ни одного патруля. Мое сообщение никто не получил. Что происходит? Шнобби нервно облизнул пересохшие губы.
— Ну, — сказал он, — стража временно распущена. Распустилась, так сказать.
Увидев Ангву, выросшую за спиной Муркоу, он задрожал.
— мистер Ваймс тоже приехал?
— Что происходит, Шнобби?
— Ну, понимаете, Фред вроде... А потом он перестал выходить, потому что, понимаете, он собирался, а потом мы... А он тогда заколотил дверь, и миссис Фред пришла и кричала на него через щель почтового ящика, а большинство парней ушло и устроилось на другую работу, и да, остались только я, Дорфл, Реджи и умывальник. И вот мы приходим сюда по очереди, чтобы пропихнуть для него еду в почтовый ящик, и ну, вот и все.
Ты не мог бы мне все это повторить? — Только на этот раз заполнив все места, где пропускал слова, — спросил Муркоу. Это заняло значительно больше времени, и кое-какие пробелы все еще оставались, но Муркоу заставил заполнить и их. — Понятно, — сказал он наконец.
— Мистер Ваймс всех нас по стенке размажет, верно?
— с несчастным видом спросил Шнобби.
— Вам сейчас отнюдь не мистера Ваймса надо опасаться, — намекнула Ангва.
Муркоу задумчиво смотрел на входную дверь. Она была сделана из прочного дуба, на всех окнах красовались решетки. — Шнобби, ступай и приведи сюда констебля Дорфла, — распорядился он. 10 минут спустя в штаб-квартире стражи открылся новый дверной проем. Муркоу перешагнул через обломки и направился вверх по лестнице. Фред Колон сгорбился в кресле, пристально глядя на одинокий кубик сахара.
— Ты поаккуратнее с ним, — прошептала Ангва. — Он сейчас может быть в очень нестабильном психологическом состоянии.
— Это весьма вероятно, — кивнул Муркоу. Он наклонился и прошептал. — Фред?
—
пробормотал Колон. — Встать, сержант! Подъем! Тебе не больно? Тебе должно быть больно, потому что я стою на твоей бороде. У тебя есть 5 минут, чтобы вымыться и побриться, и предстать передо мной с лицом, сияющим, как ясный день. Кругом! Шагом марш! В уборную! Ать-два! Ать-два!»
Ангва готова была поклясться, что ни одна часть Фреда Колонна, расположенная выше шеи, кроме, может быть, его ушей, не принимала участия в том, что случилось потом.
Фред Колонн вскочил, вытянулся по стойке смирно, резко развернулся и вывалился за дверь.
Муркоу повернулся к Шнобби.
«Тебя, капрал, это тоже касается!» Шнобби, дрожа от ужаса, отдал честь обеими руками и побежал за Колонном.
Муркоу подошел к камину и пошевелил золу.
«О боги!» — сказал он.
«Он все сжег?» — спросила Ангва.
«Боюсь, что да».
«Некоторые из этих бумажных стопок были нашими добрыми старыми друзьями».
«Что ж, не станем паниковать раньше времени. Узнаем, было ли в них что-то важное, когда начнет вонять», — сказал Муркоу.
Снова появились Шнобби и Колон, раскрасневшиеся и запыхавшиеся. Несколько кусочков туалетной бумаги украшали физиономию Колона в тех местах, где бритье было слишком энергичным, но, тем не менее, он выглядел значительно лучше. Он опять был сержантом. Кто-то отдавал ему приказы. Его мозг заработал, мир встал на свое место.
«Фред», — окликнул его Муркоу.
— Да, сэр.
— Кажется, тебе на плечо птичка нагадила.
— Я немедленно позабочусь об этом, сэр,
— выпалил Шнобби и подскочил к Колонну. Он вытащил из кармана носовой платок, плюнул на него и поспешно стер временную звездочку Колонна.
— Уже ничего нет, Фред,
— воскликнул он.
— Молодец, — сказал Муркоу.
Он встал и подошел к окну. На самом деле смотреть там было не на что, но Муркоу выглядел так, точно способен был увидеть отсюда край мира. Колонн и Шнобби беспокойно переминались с ноги на ногу. Наступившая тишина их пугала. А когда Муркоу наконец заговорил, они оторопело заморгали, точно их угостили по шее мороженым лещом.
— Как я понял,
«Здесь возникла запутанная ситуация», — сказал капитан.
«И верно, верно»,
— затараторил Шнобби.
«Мы были очень даже сбиты с толку. Скажи, Фред».
Он подтолкнул Фреда Колонна локтем в бок, пробудив того от оцепенения, вызванного ужасом.
«И верно. Ах, да, путаница возникла», — пробормотал он.
«И боюсь, я знаю, кто в этом виноват», — продолжал Моркоу, все еще явно завороженный созерцанием человека, подметавшего ступеньки оперного театра. Губы Шнобби шевелились в беззвучной молитве. Фред Колонн закатил глаза так, что видны были только белки.
«Это целиком и полностью на моей совести», — сказал Моркоу. «Я виню только себя. Мистер Ваймс оставил меня за старшего, а я сбежал, забыв о своем долге, и все из-за меня попали в безвыходное положение».
На лицах Фреда и Шнобби застыло одинаковое выражение. Так выглядит человек, узревший свет в конце туннеля, который оказался не просто светом, а мерцанием плаща феи надежды.
«Мне почти неловко просить вас двоих вытащить меня из ямы, которую я сам себе вырыл», — сказал Моркоу. «Ума не приложу, что скажет на все это мистер Ваймс».
Волшебный свет в конце туннеля для Фреда и Шнобби тут же погас. Они прекрасно могли себе представить, что скажет мистер Ваймс.
«И тем не менее», — сказал Моркоу.
Он вернулся к столу и выдвинул нижний ящик, извлекая несколько подшитых вместе неряшливых страниц. Они ждали.
«И тем не менее, каждый из этих людей взял королевский шиллинг и дал клятву защищать королевский мир», — сказал Моркоу, постучав по бумаге. «Фактически это присяга королю».
«Да, но это же было только...»
— вскрикнул Фред Колонн.
— Простите, сэр,
— встрял Шнобби.
— И нечаянно наступил Фреду на большой палец ноги, вставая по стойке смирно.
Раздался долгий шелестящий звук. Это меч Моркоу скользил из ножен. Капитан положил его на стол. Шнобби и Колонн отшатнулись от нацеленного острия.
— Все они, в общем-то, славные ребята, — мягко сказал Моркоу. — Я уверен, что если вы посетите каждого из них... и объясните ситуацию, они сразу увидят, в чем заключается их долг. Скажите им, что всегда есть простой выход, надо только знать, где его искать. А потом мы сможем продолжить работу, и когда мистер Ваймс вернется из заслуженного отпуска, все эти несколько запутанные события прошлого будут уже...
«Забыты?»
— с надеждой предположил Шнобби.
— Совершенно верно, — подтвердил Моркоу. — Но я рад видеть, что ты так лихо разобрался с документацией, Фред.
Колонн стоял точно пригвожденный к месту, пока Шнобби, отчаянно отдавая честь другой рукой, не вытащил его из кабинета. Ангва слышала, как они припираются, спускаясь по лестнице. Моркоу встал, отряхнул сиденье стула и аккуратно придвинул его к столу.
— Ну вот мы и дома, — сказал он.
— Да, — кивнула Ангва и подумала. «А ведь ты умеешь угрожать и причинять неприятности. Но это вроде мягкой лапы. Когда надо, ты выпускаешь когти. А в остальных случаях никто и не догадается, что они у тебя есть». Моркоу потянулся к ней и взял ее за руку.
«Волки никогда не оглядываются назад», — прошептал он.
Конец.